Что мы говорили о травме? Я, наверное, уже сказал, в чем суть травмы.
Суть травмы, переживания.
Угу.
И про селф-парадигму, то есть про схему формирования невроза. Но это отдельное.
Да, понял. Да, мы сделаем, конечно. Я постараюсь сделать короткое напоминание, тем более, кто был, все равно задавали вопросы, что такое селф-парадигма. Вот, поскольку я знаю, что поскольку это уникальное понятие для диалога в модели гештальт-терапии, то его стоит пояснить, как я сталкиваюсь с этим хотя бы 3-4 раза за время обучения. Ну, а это так очень базовые вещи. Сначала, может быть, я расскажу о self. Да? Вы помните, что self – это способ организации контакта в поле.
Угу.
Что такое поле? Понятно, я надеюсь, так что я уж на все ссылки не делал. Да? Поле – это некоторое такое жизненное пространство, в котором я живу. Не столько объективно существующее, ну, то есть неважно, существует ли объективная ира, я лично в этом сомневаюсь. Вот, но то, что она присутствует в поле как некоторый образ иры, это правда, это факт моего сознания. Понятно? Кроме факта моего сознания нету ничего. То есть фактически вас не существует, если так сделать коротко, короткую ссылку на то, как я понимаю поле, то вас нет. Вы есть только постольку, поскольку вы являетесь фактом сознания 3, 4, 5, 15 десятков людей, с которыми вы контактируете в жизни. Если бы их не стало, вы бы перестали существовать. К сожалению или к счастью для вас. Вот. Поэтому ира – факт моего сознания. То есть, грубо говоря, то, что является основанием для этого факта, что можно пощупать, является совершенно разной ирой для меня и для тебя. Другими словами, мы с тобой живем в разных полях. Хоть находимся в одном пространстве. Это понятно? Если хотите сломать голову, почитайте работу Курта Левина относительно поля. Вот, потому что ну, он автор теории поля в этом смысле. Если увидеть какие-то гештальтистские статьи о поле, они уже будут упрощением этой идеи.
Как называется?
Работы? Mm-hmm. Ну, много. Есть такая книга, лучше, что я вам советую почитать, чтобы понять это. Это работа, избранная работа Курта Левина, называется «Курт Левин. Динамическая психология». Выпущена, по-моему, в 2000 году издательским смыслом. Там избранные работы, я сразу предупреждаю, он довольно сложен. Поэтому, в этом смысле, конечно, хороша была бы лекция по теории поля, но она относится к базовой программе, я, к сожалению, не смогу дублировать. Я уверен, что те, кто учится у меня, уже понимают, про что идет речь. Те, кто учился у других преподавателей, я надеюсь, что это остается понятным. Но Курт Левина можете почитать. Более упрощенная работа, тоже сложный текст. Но чтобы понять самую суть теории поля, можете почитать в каких-то учебниках по теории личности. Лучше всего на нескольких страницах теории поля описана у Хайнца Хефхаузена «Мотивация и деятельность». Классическая работа, одна из лучших, которая связана с теориями личности. Вообще психологическими теориями. Хайнц Хефхаузен. «Мотивация и деятельность» называется его работа. Это, по-моему, Москва, 86-й год. Лучше после него написал никто. И там есть, соответственно, теория поля Левина, прямо раздел 5, 7, 8 страниц довольно сложного текста, но их уже можно осилить, там станет понятно теория поля. 86-й год, да. Издательство не помню какое. Что важно понимать, что поле физическое, то есть вот это, то что стулья, там воздух, свет, это является основанием для феноменологического поля. Мы с вами все живем в феноменологически разных полях. Именно по этой причине мы по-разному контактируем. Именно по этой причине Аня и Оля выглядят по-разному. Оля лопнул, нахмурен, сидят они по-разному. Беременны в разное время. Только по этой причине, потому что они живут в разных феноменологических полях. Феноменологическое поле уникально. Self является способом организации контакта в этом поле. Именно по этой причине Оля и Аня ведут себя по-разному. И строят отношения по-разному. Понятно?
Угу.
Довольно просто. Поэтому, собственно, и в гештальт-подходе используется исключительно феноменологический метод, потому что доступ к этим полям, в котором живет Аня и в котором живет Оля, я могу получить только через феномены, которые я осознаю. Феномен – это факт сознания. Феноменологии, к сожалению, тоже большой экскурс мы не можем делать. Тут я вас могу только отправить к первому тому диалога и модели гештальтерапии. Я не хочу вас, если вы были студентами диалога и модели, просил вас почитать Гусарля, Хайдеггера, но поскольку я не столь садистичен по отношению к студентам этой специализации, то, в общем, достаточно, если почитаете одну статью из первого тома. Там довольно ясно применительно гештальтерапия описана в феноменологии. Чтобы лекцию отдельную, к сожалению, не прочитаешь про все. Вот. А self – это то, как человек в этом поле лавирует. В чем суть терапии, на самом деле? Потому что, когда я встречаюсь с Ирой, поле меняется. Понимаете, да? Я начинаю говорить о том, о чем никто никогда не говорил. Если я довольно чувствителен к тому, какие феномены появляются на границе нашего контакта, она начинает замечать то, чего не видела раньше. Осознавание, знаете, такое слово «Русь». Теперь поле должно радикально поменяться, понимаете, да? То есть меняется поле, следовательно, Ира должна изменить что?
Поведение.
Поведение в этом поле, организацию контакта в этом поле. Не только поведение, конечно же, я так упростил немножко. Это также чувства, те, которые испытывает Ира, образы, которые возникают, ценности, мировоззрение, убеждения, представление о себе, представление в окружающем мире, о правилах и так далее, и так далее, и так далее.
Поменять должно. Все поменять.
Не поменять, это не задача. Просто если меняется поле, то под влиянием изменения этого поля, собственно, мы специалисты по полю, не по человеку. Я не могу тебя поменять, это невозможно. Да. Но если появляются новые феномены, которые ты раньше не замечала, не обнаружил в своих собственных реакциях, ну, это феномены контакта, они не скорее, но не в тебе, а вдруг в контакте со мной что-то ты начинаешь осознавать. Да? И под влиянием того, что начинаешь осознавать, перестраивается все, включая ценности. Просто это наиболее, ну, как сказать, наиболее стабильная часть наша. Да. Ну, это, ну, вот я не знаю, заметили ли вы, но с течением программы, вашей терапии, ценности, скорее всего, поменялись. Да? Ну, например, если раньше ценность выражения чувств, переживаний, заботе, близости были в меньшей степени, сейчас больше. Или раньше, например, ценности, связанные с правилами поведения в культуре, чего можно, чего нельзя, были более значимы, а сейчас они трансформируются в менее значимы. Ну и так далее. У каждого своя перестройка, в том числе и ценности. Меняется все. Но до этого же, до терапии, да, да вообще, ну, до любого кризиса, соответственно, терапия – это кризис. Вот это тоже важная вещь. Это во втором томе написано, или про кризис ссылаться. Не сочтите это за... Я хочу, чтобы вы сразу поняли, не сочтите это за рекламу и представление своей, но не в ебенности, как говорит Саша Маховиков, не про меня, правда, про других. Но поскольку я те программы, которые веду, опираюсь именно на представление диалоговой модели, то мне проще отсылать вас к тому, что я не могу рассказать в рамках лекции на специализации, но к тому, что уже написано, что вы можете почитать. Вот. Это ни в коем мере не реклама, не то, что вы должны учить только это. Просто мой ход мысли, который я буду описывать сейчас, будет понятен после того, как можно будет с этим знакомиться. Итак, что же такое self? Self – это свободный процесс организации контакта поле-организм-среда. Он свободный. Self, по сути, невозможно уловить. Это волна, процесс. Но... Так или иначе, каждый из нас обладает тем, что иногда академические психологи называют личностью. С точки зрения гештальтерапии, напомню, личность – это невроз. Фрисфелд это называет характером, что эквивалентно равно невроз. Как это происходит? В прошлый раз я уже ссылался на это, что смотрите. Когда мы рождаемся, у нас есть свои какие-то импульсивные реакции, нужды, которые мы отчасти осознаем, отчасти нет. Но ребенок, как правило, не осознает, конечно, в чем он нуждается. Но так или иначе, он уже удовлетворяет свои потребности. В этом смысле дети значительно более теоретически, с точки зрения здоровые существа, чем каждый здесь присутствующий. И сталкиваясь с какими-то жизненными обстоятельствами, жизненные обстоятельства первоначально ограничиваются папой и мамой, либо лицами, которые заменены, чуть позже это бабушка. Вот. Эти люди формируют поле, в котором я живу. Да? Ну, например, он говорит, нельзя. Или делай так. Или будешь хорошо, будешь вот так себя вести, будем тебя любить. Это не обязательно слова, но это некоторые послания. Те чувства, про которые они говорят, про одни ведь могут говорить, про другие нет. Ну, например, папа и мама легко обращаются со злостью, а с любовью, с нежностью нет. Или наоборот, с нежностью хорошо, а со стыдом плохо. Ну и тогда в вашем репертуаре появляется только то, что было в этом поле. Если в поле, например, у пограничного нарциссичного клиента не было опыта любви, не было таких слов и феноменов, которые были это маркировали, потребность такая возникнуть просто не может. Поэтому человек приучается жить, вот то, что вы встречаетесь в пограничной феноменологии, приучается жить в пространстве, где нет опыта любви. Следующий его способ организации контакта исходит из этого. Понимаете? Это не потому, что он сволочь такой, когда воспринимает вас как функцию, например, терапевтическую. У тебя тепло, прошу денег, чтобы я изменился. Мне тут про твои чувства нехер говорить. Не потому, что он злобная сука, а потому, что этого нету в его поле. Он не может, только потому, что это появилось, что-то такое, ну, диковинное для него. Это не вписывается в его мир. И поэтому он воспринимает вас как, ну, как полное отсутствие каких-то душевных проявлений сердечных. Это невозможно. И внутри self-paradigm, вот это понятие, которое сейчас начну описывать, просто нет этого опыта. Поэтому если в вашей self-paradigm нет опыта, например, переживания стыда, например, или, ну, а по какой причине? Либо родители, ну, это слово было для них неизвестно. Либо, например, это было настолько травматично, вас стыдили всегда, что, соответственно, формировался вторичный стыд, вы перестали уже осознавать стыд, поскольку это невыносимо. И тогда, собственно, вам приходится приспосабливаться под тот контекст поля, который ваши родители создавали. Пока еще понятно? У меня большая просьба. Мне пока вот я с удивлением обнаружил, что не удается выдерживать пока ясные структуры лекции и, может быть, понятный текст. Но он может скоро перестать быть таковым, и вы мне, если что, махайте и говорите, чтобы я пояснил. Договорились? Так вот, теперь под этот контекст мне нужно как-то приспособиться. Этот контекст, в принципе, раз в полгода называют хронической ситуацией высокой интенсивности. Да? Когда поле вдруг ограничивает меня. Да? Поле создают родители. И феноменологическое поле, соответственно, также ограничено, поскольку основанием для него является физическое поле. И под нее я теперь создаю какой-то способ, ну, адаптации, условно говоря, к этому полю. Я перестаю проявлять какие-то одни свои реакции и, наоборот, стараюсь проявлять другие. Ну и происходит такая, ну, как формочка, да, куда вы заливаете что-то и что-то образуется там. Со временем, если родители дают одни и те же реакции схожие, формируется хроническая ситуация низкой интенсивности. Это, ну, я так понимаю, что я говорю о понятных вещах, это какой-то базовый курс гештальт-терапии. Вот, и под влиянием этой хронической ситуации низкой интенсивности формируется то, что я называю словом self-paradigma. Это сохраняющиеся во времени типичные self-реакции. Ну, по всем трем функциям. И тебе персоналити. То есть тогда у меня появляются ценности, убеждения, мировоззрение. У меня появляются типичные способы реагировать, как функция эго. И типичные способы чувствовать. В одних и тех же ситуациях я чувствую злость, например. И даже тогда, когда, например, кто-то подходит ко мне, например, обнимает меня, гладит, говорит, там, я с тобой, мне с тобой хорошо, например. Да? Вы чувствуете злость. Потому что у вас нет возможности реагировать, тем более, чем больше я ближе приближаюсь к ней, тем больше она чувствует злость. Потому что это еще и угроза безумная. Потому что, собственно, я делаю что-то, что разрушит поле к хрену. Поэтому я говорю, что терапия – это кризис. Еще какой. В этом смысле, это, мне кажется, гештальт-терапия, пока я диалог на гештальт-терапии, это терапия инициируемого кризиса. Я вызываю кризис в поле. Не кризис в человеке. Это невозможно. Я никогда не узнаю, какая Юра. Никогда. слава Богу. Но у меня есть доступ к полю, в котором живет Ира, и теперь я уже живу так же. Хотя наши феноменологические поля, как вы понимаете, все равно отличаются. Но в какой-то точке, это называется диалогом или контактом присутственным, эти поля формируют единое поле. И феномены оказываются общими для этого поля. Здесь я, к сожалению, также не могу еще прочитать лекцию, которая посвящена диалогу или контакту. Но тоже вы сможете это прочитать в книге. И вот такой типичный способ реагировать одинаковым образом психологи обычно называют личностью. Фриц Перлс вытаскивает из общего понимания личности одну его часть, которая связана с категорией психических свойств, кажется, если не изменяет память, в этом разделе находится характер. И говорит, что это результат хронической ситуации низкой интенсивности, то есть невроз. А почему невроз? Потеря творческого приспособления, функция эго нарушена. Понимаете? Почему, да? То есть в каждой ситуации я реагирую не новым образом, а ситуация меняется. То есть дальше что происходит? Вы попадаете в ситуацию, она уже другая в жизни вашей, пошли в детский сад, в школу, а ведете себя все тем же образом. И, собственно, это отсутствие творческого приспособления. Хотя само слово творческое приспособление, словосочетание, довольно идиотски звучит. Потому что творчество один вектор, приспособление другой, зачастую они противоречат друг другу. Но, тем не менее, в учебниках это есть, это базовый конструкт. Гештальт-терапия, специализация по кризисам и травмам не предполагает его развенчания. Понятно? Mm-hmm. Теперь, как же личность проявляется? Вот смотрите, контекст поля вроде бы меняется. Вроде бы. Он вроде бы меняется физически, но феноменологически он может не поменяться. Вот это селф-парадигма, это типичный способ реагировать в типичных ситуациях. Я ведь с ним хожу по жизни. И прихожу я в новую среду. Да? И что происходит? Поле изменилось. Это уже другие люди. Да? Вроде значительно отличающиеся от того, что были там когда-то давно и постоянно в моей жизни. А способ организации контакта остался прежним. Я прихожу в это новое поле, но делаю то же самое, что делал обычно. Как вы думаете, что происходит дальше? Если я делаю так, как обычно?
Происходит то же самое, что происходило.
Происходит то же самое, что обычно. Соответственно, поле, поскольку фенологически поле осталось прежним, начинает структурироваться очень схожим образом. Именно по этой причине.
Если другие реагируют таким способом, что заставляет твое поле как-то меняться, то получается ситуация хронит высокое хронение.
Супер, умничка, молодец. Вот существует два способа. Один, и он лежит в основе, соответственно, обращения клиента за помощью. Мы называем это симптомами часто. Клиент приходит, и поле структурируется схожим образом. Ну, например, там, жена алкоголика выбирает себе, поскольку у нее self-парадигма называется, жена алкоголик, она выбирает себе алкоголь. Она способна возбудиться только от такого мужчины, который либо пьет, либо еще не пьет, но очень скоро, после встречи, он запьет. И он также видит только эту женщину. То есть другие возбудить не могут. Именно поэтому вы, наверное, вот видели, что интересно, что нравятся одни и те же люди. Вступаете в отношения с одними и наступаете, конечно же, на одни и те же грабли. То есть поле структурируется магическим образом именно под это. Но, вот как правильно ты отмечаешь. Так что, спросите, изменения невозможны? Нет, изменения возможны. В этом лежит, в этом суть психотерапии. Как это происходит? Вдруг поле оказывается, ну, гораздо более влиятельным. Тогда формируется новая хроническая ситуация высокой интенсивности. Хроническая ситуация высокой интенсивности является кризис, например. То есть, оказывается, человек сильный какой-то, влиятельный, но вы встречаете нового человека, который меняет вашу жизнь. Ну, или у вас кто-то умирает, или вы узнаете о смертельном диагнозе у вас. Или, например, вы идете на терапию, и сама терапия – это сильнейший кризис. Или, например, случается другой возраст, и вы начинаете задумываться, там, не знаю, о смысле жизни и смерти. Кризис? Кризис. То есть, это все хроническая ситуация высокой интенсивности. К селф-парадигме предъявляются требования. Среда предъявляет требования, к которым теперь нужно приспособиться. И это кризис. Кризис – это прекрасно. Не было бы кризиса, соответственно, наша с вами работа была бы не нужна. Любая психотерапия, поверьте, кризисная терапия. Просто не всегда травма. Но всегда кризис. То есть, собственно, любые изменения только через кризис. Помните определение кризиса. Человек до события был одним, после события стал другим. Это кризис. Поэтому кризис в этом смысле целебен. Без кризиса нет развития. краткая ссылка на прошлую лекцию, если так он выжимку из него сделать.